Александра Никитишна Аненская. Неудачник. Глава первая. Мальчики на дворе одного из больших домов Москвы затеяли веселую игру. Дети, человек 6-7, от 12 до 14 лет, устроили настоящее сражение снежками. Трое из них укрепились в узком коридоре между сараем и поленницей дров. Остальные старались выбить их из этой позиции. Осаждающие осыпали крепость градом снежных пуль, осажденные делали смелые вылазки, чтобы добывать доски, пустые ведра и разный хлам, которым они старались завалить входы в свою крепость. С обеих сторон слышался крик и смех. Начальники обоих отрядов командовали так громогласно, что их могли бы услышать сотни подчиненных. Несмотря на довольно значительный мороз, детям было тепло от сильного движения. Только руки, которыми они сгребали и бросали снег, посинели от холода. Форточка одного из окон нижнего этажа отворилась, и из нее выглянула женская голова. «Дети! Петя с вами?» – спросил женский голос. «Нет, мамочка!» – отозвался предводитель осаждающих, красивый мальчик лет 13. «Он не захотел играть, вон он стоит у дверей!» Александра Петровна заглянула в ту сторону, куда указывал ее сын, и действительно увидела у входа в дом мальчика лет 12, бледного, худенького, дрожавшего от холода. «Петя, приди сейчас же домой!» Недовольным тоном позвала она и, захлопнув форточку, вернулась в комнату. «Какой несносный характер у этого Пети!» обратилась она к своему мужу Федору Павловичу Красикову, сидевшему с газетой в руках у другого окна. «Ни за что не хочет играть с другими детьми. Сегодня я насильно послала его, так он целый час простоял у дверей, посинел от холода, а все-таки не послушался». В комнату несмелыми шагами вошел Петя. Это был некрасивый мальчик с торчащими рыжеватыми волосами и бесцветными близорукими глазами. Он казался сильно озябшим, лицо его было и сине-бледно, он весь как-то ежился и прятал покрасневшие от холода руки под свою серую гимназическую блузу. «Скажи, пожалуйста, Петя», — обратилась к нему Александра Петровна, — «зачем я тебя послала во двор?» Мальчик опустил голову и молчал. «Петя, я у тебя спрашиваю, неужели ты не можешь хоть ответить?» Молчание. «И как же тебе не стыдно, Петя?» «Я тебя не броню, я с тобой говорю, как с разумным мальчиком, а ты молчишь. Неужели тебе так трудно ответить? Отчего ты не пошел играть с детьми, как я тебе велела?» Тонкие бледные губы Пети были плотно сжаты. Он продолжал засовывать руки под блузу, но, видимо, не намеревался отвечать. «Упрямый мальчик!» – рассердилась Александра Петровна. «С тобой нельзя обращаться, как с порядочными детьми. Поди прочь. Если ты не хочешь отвечать мне, так и я не буду говорить с тобой». Петя вышел из комнаты такими же тихими шагами, как вошел в нее. Осторожно припер за собой дверь и пробрался в полутемный коридор подальше от той комнаты, где сидели Красиковы. Там топилась печка. Он уселся на полу против нее и с удовольствием грел свои изябшие руки и ноги. При красноватом свете огня лицо его потеряло свой мертвенный бледный оттенок. Губы перестали упрямо сжиматься, складки между бровями разгладились, все черты лица смягчились. Пригретый печкой, один в полутемном уголке, он почувствовал себя спокойно, хорошо. И вспомнилось ему, что так же спокойно и хорошо бывало ему давно-давно, когда он жил дома, в деревне, совсем маленьким мальчиком. Отец его служил приказчиком в имении Федора Павловича. Жалование получал маленькое, а семья у них была большая. Две сестры старше его, да двое или трое детей моложе. Мать должна была сама и стряпать, и стирать белье, и детей нянчить, и корову доить. Работа утомляла ее. Постоянные лишения раздражали. Она ворчала на мужа, бронила и била детей. В избе было тесно, душно, неуютно. Постоянно раздавался то крикливый голос хозяйки, то плач или возня ребят. Пете, тихому слабенькому мальчику, жилось плохо. Отец досадовал, что старший сын уродился у него какой-то неудалый, ладящий. Мать находила, что он вечно мешает, вечно суется под ноги. Старшие сестры смеялись над его близорукостью и неловкостью. Младший брат, здоровенный краснощекий Буян Федюшка, при всяком удобном случае старался поколотить его или вцепиться ему в волосы. Но среди этого шумного, неуютного дома был уголок, куда мог спасаться Петя, где он чувствовал себя хорошо. Этим уголком была комнатка на чердаке, где жила старая слепая тетка его отца. В крошечной низенькой келейке старушки всегда было тихо, чисто, спокойно. В переднем углу висело несколько образов с потемнелыми от времени ликами святых, и в празднике теплилась лампада. Печка с лежанкой служила старухе кроватью. Простой некрашенный стол, такой же стул и зеленый окованный железом сундук составляли всю меблировку. Тут-то на этом сундуке, прижавшись спиной к тепленькой лежанке, любил сидеть маленький Петя. Бабушка не видела, какой он некрасивый, неловкий. Для нее он был всегда желанным гостем. И когда она гладила своей морщинистой рукой его рыжие щетинистые волоса, когда она говорила с ним своим кротким, ласковым голосом, он забывал все огорчения, все насмешки и обиды других, он сам становился добрым, ласковым ребенком. Другие бронили его за то, что он ничего не умеет делать, а бабушка находила, что никто не умеет так ловко услужить ей, как он. Никто так осторожно не сводит ее с лестницы, не проведет в церковь к местечку, где не толкают и откуда слышна служба. У старухи болели ноги, и ей трудно было сходить вниз по крутой лестнице чердака, и она целые дни сидела одна в своей горенке и постоянно с какой-нибудь работой в руках. Она вязала чулки, ткала из покромок сукна коврики и туфли, плела из соломы и из ивовых прутьев корзины. Все эти вещи покупали у нее проезжие торговцы. И хотя они давали ей очень немного за ее труд, но она все-таки могла и платить племяннику за свое содержание, и иметь деньги на свои небольшие потребности. На масло в лампадку, на свечку перед образом, на ватную коцовеечку к зиме. Петя сначала удивлялся, как эта слепая старушка может так хорошо работать. Потом попробовал подражать ей и мало-помалу научился всем ее рукоделиям. Увидя, что он вяжет чулок, сестры подняли его на смех. Мать подумала, ничего из него путного не выйдет. Отец неодобрительно покачал головой. Петя сконфузился. Он старался скрывать свои работы от домашних. Но когда оставался один с бабушкой и видел, как быстро мелькает в руках ее спица чулка, как легко перебирает она пестрые полоски сукна, гибкие прутья и тонкие блестящие соломинки, ему неудержимо хотелось поработать вместе с ней, быть совсем как бабушка. Отец рано начал учить его грамоте. Он надеялся, что слабенький мальчик окажется способным хоть к умственному труду. Петя учился прилежно, чтобы угодить отцу. Он покорно исписывал крупными буквами толстые тетради серой бумаги. Безропотно складывал, вычитал, умножал и делил длинные ряды цифр. А чтением скоро стал заниматься даже с удовольствием. Впрочем, те истрепанные книжки грамматики и землеописания, из которых отец заставлял его каждый вечер прочитывать себе по одной и по две страницы, мало привлекали его. Читал он охотно только у бабушки. У старухи в сундуке нашлось несколько житий святых и какое-то старое путешествие к святым местам. Эти книги, то благоговейное внимание, с каким слушала их старушка, пробудили в мальчике любовь к чтению. Живо, точно это было только вчера, представилась ему маленькая горенка, освещенная лучом заходящего солнца. Старушка сидит на сундуке с вязанием в руках, а он на полу, у ног ее. Большая книга путешествия лежит на его коленях. Он водит пальчиком по пожелтевшим страницам и, медленно запинаясь на трудных словах, читает. И вот вдали, Заблестели главы церквей святого города, и наполнились глаза странников слезами радости, и пали они на колено и возблагодарили Создателя. «Слава тебе, Господи!» — набожно произносит старушка. И сердце его радостно бьется сочувствием к благочестивым путникам, достигшим наконец цели своего трудного пути. «Петя! Петя! Да где же это он? Учитель пришел! Петя! Иди скорей!» — раздались голоса.